В заключение нашего богослужебного собрания мы читаем из Евангелия Матфея, 20 глава, 17 стиха. «И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников своих, одних, и сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем“. Иисус сказал в ответ: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?“ Они говорят ему: „Можем“. И говорит им: „Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим“. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: „Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих“. Аминь. Восточное христианство, к которому мы относимся, находится в ожидании великого праздника Пасхи, воскресения Христа из мертвых. В этом году воспоминания этих библейских событий происходят в христианском мире в деноминациях по-разному. Католики уже отметили 27 марта это чудесное событие. У евреев в Израиле праздник Пасхи начнется 22 апреля. Православные будут праздновать 1 мая. В богословии есть такое не то чтобы спор, но рассуждение, а вообще, правильно ли мы делаем, что отмечаем праздник Пасхи по-разному? И до сих пор уже на протяжении 2000 лет христианства не могут прийти к согласию. Но Бог удивительным образом смотрит не на даты празднования, а на сердца человеческие, как мы ходим пред Ним. И Он, когда выводил свой народ Израиль из египетского рабства, выводил его именно в весенний период. И этот месяц называется в Израиле месяцем Нисан. То есть это март, апрель, конец марта, начало апреля, конец апреля, бывает в середину. Но суть не в этом. В эти даты Иерусалим наполнен паломниками со многих стран. Для евреев всплывает в памяти и читаются из Пятикнижия эти события выхода из египетского рабства. Для нас, христиан, евангельские повествования, когда Христос идет со своими учениками, направляясь в Иерусалим. И так был месяц апрель, как многие исследователи говорят, 30-го, приблизительно 33-го года от Рождества Христова. Зимние дожди в Израиле в это время постепенно прекращаются, и кто бывал вот в это время в Израиле, то видит, как на холмах Галилеи заметно пробуждается весна. Даже в пустыне иудейской все пахнет возрождением. Весна – это пробуждение или возрождение после зимы. Для нас, христиан, Пасха – это нечто особое. И уже заметили многие, что вот на Руси, в России теперешней, христиане как-то особо чтят праздник Пасхи. Да, Рождество мы чтим с глубоким благоговением, торжеством, но праздник Пасхи носит какой-то особый характер. То есть здесь входит какое-то состояние наших чувств, душевных чувств. И в этом нет ничего такого, знаете, опасного. Наоборот, Христос, согласно евангельским повествованиям, направляется из Галилеи в Иерусалим. Этот путь из Галилеи занимал в то время где-то 3, приблизительно 4 дня пешком. На автомобиле его можно проехать где-то примерно за час, за час 15. То есть вот такое сравнение с современностью. Но мы, рассуждая сегодня об этом и читая это место Священного Писания, исследуя вот этот путь Христа в Иерусалим, Он со своими учениками принимает решение. И вот мы читаем, это решение было вызвано удивительными событиями. Перед этим мы уже слышали от предыдущего брата о воскресении Лазаря. Но вот это событие его смерти, болезни и смерти, как раз вот так вот в нашем человеческом представлении послужило поводом идти вновь в Иудею. И вот в 11 главе Иоанна мы читаем, когда же услышал, то есть он, что Лазарь болен, то, пробыв 2 дня на том месте, где находился, после этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему: Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? То есть они не понимали вот той цели, для которой был призван Христос. А он ясно сказал: пойдем в Иудею. И читая евангельские повествования, мы можем увидеть, что этот период пути от Галилеи до Иерусалима был насыщен огромным количеством событий. Это было исцеление слепых в Иерихоне, это покаяние мытаря Закхея, это воскрешение Лазаря, помазание миром Марии для подготовки его образно, но пророчески, притчами, указывающие на его второе пришествие. И когда они сидели уже на горе Елеонской, ученики сказали: какой признак твоего второго пришествия? Мы знаем из Евангелия Матфея, 24 глава, и Евангелия Луки, 21 глава. Они спрашивали: когда ты возвратишься второй раз? И вот Евангелие от Иоанна характерно той особенностью, что если Матфей, Марк, Лука повествовательно, то есть исторически показывают путь Христа в Иерусалим, то Иоанн заостряет внимание на духовной сути, на том главном, на той цели, к которой он пришел на эту землю. И его дискуссии, его не споры, нет-нет, дискуссии, диалог с фарисеями о его приходе, он очень глубок по своему духовному содержанию. И размышляя, можно видеть, что Христос подготавливал своих учеников к этим трагическим событиям. Давайте вспомним эпизод, когда он принимал крещение от Иоанна, крестителя. То Иоанн, как бы, знаете, останавливал его и говорил: я должен креститься от тебя. А Христос после выхода именно из воды Иордана, реки Иордана, был в пустыне 40 дней искушаем сатаною. И вот это время приближения к Иерусалиму, это время приближения к той цели, для чего он пришел, оно сопровождалось его внутренними переживаниями не только за себя, но и за своих учеников. Ему нужно было подготовить их. И вот мы здесь читаем: «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан первосвященниками и книжниками и осудит его на смерть». Вот в этом традиция нашего народа близка к истине евангельской. Мы как-то, знаете, вот пытаемся этот путь Христа пройти, и в этом мы испытываем некое духовное содержание и душевный такой, знаете, эмоциональный подъем. И вот, прочитав эти слова, мы можем удивиться тому, что ученики не понимают его. Он явно говорит, ясно говорит, мы восходим в Иерусалим, я буду предан. И предадут его, как сказано, язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. Они, как и все израильтяне того времени, видели в нем именно избавителя не от вечных страданий, а того, кто мог бы избавить их от римского рабства. Братья и сестры, что видим мы сегодня вот в этом пути в небесный Иерусалим? Что переживаем мы, независимо от наших лет физического возраста? Что переживаем мы на пути в Иерусалим? Слышим ли мы сегодня вот эти слова Господа? Мы восходим в Иерусалим. Разница огромная в том периоде времени и в нашем, но очень много общего. Он уже рядом с Отцом, а мы на пути к этому пьедесталу. И вот мы читаем: «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него». Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Исследуя Писание, мы можем видеть, что более 90 раз Христос говорил о Царстве Божьем, о Царстве Небесном. Он говорил о великом Царстве Небесном и о том, как достигать его или как достигнуть его. Но в просьбе матери Иакова и Иоанна присутствует попытка уговорить Иисуса. Это чисто меркантильный интерес личный, чтобы он дал ее сыновьям высокие почетные места в этом земном царстве. Вот почему и Христос и говорит ей. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» То есть он, как бы, знаете, не вторично это может прозвучать. Она, да, говорила, кланяясь ему, прося что-то у него. Вот здесь интересно, что Матфей не описывает вот этот эпизод так, как описал Марк в 10 главе 35 стих. Здесь говорится, что эти два ученика говорят: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам то, о чем мы попросим». Вот прочитайте дома. «Мы желаем, чтобы ты сделал нам то, о чем мы попросим». Вы знаете, иногда в жизни нашей бывает так, что дети наши обращаются к нам и говорят: «Папа или мама, вот я прошу тебя, сделай то, о чем я буду говорить тебе». И мы вдруг заостряем внимание и говорим: «О чем ты хочешь просить? Но ты согласись, а потом я скажу». Вот нечто подобное здесь звучало или звучит. Это просьба. Ты, как здесь Марк говорит: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Вот удивительно здесь. Какое-то, знаете, вот такое сравнение, как у детей. И вот здесь все трое, и мама, и два сына, пытались извлечь выгоду из родственных отношений с Иисусом. А многие исследователи говорят, что мать сыновей Завидеевых была родной сестрой Марии, матери Господа Иисуса Христа. Иаков и Иоанн были двоюродными братьями. Она приходилась тогда, мы скажем, теткой. Но это не главное. По сути, их просьба была не только самоуверенной. То есть она подходит, знаете, здесь вот с уверенностью, но и вместе с тем, с неким таким дерзновением. Они заявляли о том, что из всех учеников только они заслуживают такого вот положения. Вы знаете, вот мы так устроены, и вернее, или природа наша греховная, так она глубоко еще в нас сидит, что когда мы обращаемся к Господу, мы думаем, что наша нужда, ну, такая чрезвычайная, что по сравнению с другими это ничто. И вот здесь нечто подобное звучит. Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновьями своими кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Этот вопрос, братья и сестры, звучит и для нас. Чего мы хотим? Для чего мы ходим в церковь? Какое для нас, что для нас сегодня вот эта наша поместная церковь? Что для нас Христос в жизни? А ведь если так углубиться в эти размышления, они даже не представляли себе, чего они просят. И Христос очень спокойно, как-то, знаете, такой с отцовской нежностью говорит. И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Иисус, будучи на земле, говорил, и вот этим словом или этим ответом Он дал понять ученикам: неужели вы до сих пор не поняли, что путь к вечной славе лежит не через мирской успех и почет, а через страдания? Они забыли, как Он учил о блаженстве гонимых и о необходимости взять свой крест и следовать за Ним. И мы знаем этот текст в начале Евангелия Матфея, когда Он говорил: «Кто не несет креста своего, тот недостоин Меня». И вот в Матфея 5 главе, в заповедях блаженства, как раз и звучит эта истина. «Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Вот в чем суть вот этого положения перед Христом, вот этого восседание на троне славы. Вот путь, нет другого пути. Здесь сказано, что пить чашу. Мы иногда, употребляя что-то вот сок или воду, мы не до конца, бывает, выпиваем из стакана или бокала. А здесь гораздо другой смысл. Пить чашу означает пить ее в полной мере без остатка. То есть пить, это объемное слово, включает в себя вот эту духовную составляющую тех страданий, вот того пути креста за Христом. И полная мера чаши Иисуса заключалась в том, что Он взял на Себя грех, грех мира. Это были муки внутренние, и мы в Страстной неделе будем об этом говорить. Это была внутренняя борьба, она была ужасной, ужасной даже для нашего Господа Иисуса Христа. И когда мы знаем, Он пришел в Гефсиманский сад с учениками и попросил их о Нем молиться, мы читаем: «Отойдя немного, Он пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты“». Мне думается, если бы Христос объяснил вот тогда этим двум братьям значение чаши, то они на 100%, наверное, бы сказали: «Слушай, не надо нам такого пьедестала, не надо нам сидеть слева и справа». Братья и сестры, следование за Христом – это жертва. Да, мы сегодня живем в спокойное время, нет гонений. Но перечитывая историю, евангельскую историю, особенно историю 20 века, это был век самых величайших гонений за всю историю Церкви на земле. За всю историю Церкви на земле, так говорят исследователи. Мы сегодня вступили в полосу именно вот времени свободы. И что мы видим? Мы не видим, что церкви растут. Церкви не только не растут, церкви духовно мельчают. Мы хотим представить Христа в образе этих учеников, что нам хочется сесть рядом с Ним, слева или справа, но без жертвы. Без жертвы. Несомненно, Господь с великой нежностью, состраданием передает эту истину и говорит: «Чашу мою будете пить». И история говорит нам, что все 12 учеников, за исключением любимого ученика Иисуса Иоанна, приняли эту чашу страданий за Христа. Приняли. И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Такой чести удостаиваются не на основании лицеприятия или честолюбия, а на основании суверенного выбора Небесного Отца, потому что личное наше честолюбие не является фактором в вечном выборе Бога. Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Реакция 10 внешне кажется правильной по-человечески и правдивой, но они вознегодовали не потому, что сами были вот такими праведными или правдивыми, нет, а потому что позавидовали и обиделись на этих двух братьев. И нам даже трудно представить эту картину, когда они это услышали, какое была именно вот реакция этих 10, какой, возможно, был шум, потому что по природе вот люди Востока, они темпераментные люди, громко говорят, кажется, они ругаются, нет, они вот так разговаривают. Если они так разговаривают громко, то можно представить эту картину, как они возмущались на этих двоих. В прошлом, мы, читая Евангелие, знаем, что уже было нечто подобное, когда они шли из Кесарии Филипповой, и они спорили между собой, кто из них больше. Прочитайте дома 9 главу Марка с 33 по 34 стих. Эта природа ветхая спорила, кто из них больше. На тот период они были подвержены честолюбию. Но Христос удивительным образом, не упрекая, но по-отцовски подзывает их и сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. А кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Скажите, каждый сегодня своему собственному сердцу, способны ли мы на это? Хотим ли мы вот такого? Вот того, что чтобы быть слугой Божьим, нужно быть рабом друг для друга? Это простой и понятный отрывок Священного Писания является одним из самых прекрасных в Евангелии. И суть его заключается не в том, что нужно дать ему богословское объяснение, а суть заключается в том, чтобы мы, называя Иисуса Господом, исполняли это. Не нужно здесь образования, не нужно статуса определенного церковного, нет. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Вот какой путь в достижение того небесного престола. Принцип, по которому учит Иисус, нуждается не в пространном объяснении, а именно вот в исполнении этого слова. Путь к мирскому величию состоит в том, чтобы другие угождали и служили тебе. Путь к Божьему величию в том, чтобы угождать Богу и служить другим людям именно во имя Его. И в Божьих глазах велик тот, кто готов быть слугой. Благочестивое величие происходит от подлинного смирения. Только Бог знает сердце каждого из нас. Только Он даст свою оценку Каждому из нас без исключения апостол Павел писал эту мысль следующими словами: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мрак и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». А мы с вами хорошо знаем, читая послание апостола Павла, что он, когда писал филиппийцам, что Христос смирил себя до смерти и смерти крестной, оставив славу небес. То есть Христос заплатил Отцу Своему, дал выкуп, чтобы удовлетворить именно Его святую справедливость. Кто из нас сегодня решится дать выкуп вот за эту святую справедливость? Да и чем мы дадим? Нет праведного ни одного. И вот это было достаточно той жертвы Христовой, чтобы покрыть грехи каждого из нас и тех, которые придут после нас. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Конечно же, ученики оставили все, последовав за Иисусом. Мы знаем это. Они искренне исповедовали Его Мессией, своим Господом и Спасителем. Но история Церкви полна примеров, когда были случаи, что именно христиане сосредотачивали свое внимание не на небесном, а на выгоду земную. И вот это средневековье, период Возрождения в Европе, как раз и показал именно в лице вот тех официальных церквей, деноминаций христианских, что значит христианство. Подлинно ли оно так, как оно за себя выдает? За кого оно себя выдает? Несомненно, величайшим препятствием в принятии страдающего и умирающего Мессии было, есть и будет, что мы не всегда хотим верить вот именно в такого Мессию. Мы хотим верить в сильного царя, который отстоит наши интересы, который услышит именно мои мелькантильные вопросы и ответит их мне так, как я хочу. История говорит, что в период своего духовного подъема церковь не доверяла своей мудрости и силе, а искала мудрость и силу у Господа. Временам духовного пробуждения всегда присуще чувство сокрушенности, раскаяния и недостойности, а также благоговейного страха по отношению к Слову Господню. Церковь становится сильной тогда, когда знает, что она слабая. Только тогда, когда она сознает свою нищету пред Богом. Павел писал послание Коринфянам, переживая именно свое состояние жала в плоть от сатаны, он говорил так: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Это величайшее расхождение с именно идеей этого мира. Мы сегодня с вами живем в ладыкийский период. С этим многие не хотят соглашаться. Сегодня многие молятся о пробуждении народов, а я думаю, что нам нужно молиться о пробуждении своем собственном. Мы живем в достатках, мы живем сегодня в благословении. И вот этот период ладыкийский опасен своей самонадеянностью и самоудовлетворенностью. В этом есть величайшая опасность, потому что жертва заменяется успехом, страдания, самодовольством, благочестивое послушание, плоской снисходительностью. И сегодня есть уже целые деноминации, которые говорят о грехе, но это слабость нашего характера. Нет, это испорченная ветхая природа. И вот этот ладыкийский период времени является предпредшественным временем, и очень сложный он. Сложный от того, что нет гонений, а есть то, что есть в этой свободе. И только те христиане, которые искренне примут и будут слушать голос Христа, окажутся в числе победителей, и они пойдут на восхищение. потому что только смиренное сердце, сердце раба может наслаждаться величием в Царстве Божьем. Поэтому Христос так и сказал вот всем ученикам Своим и сегодня нам, так как Сын человек, но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы послужили Ему, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И послание к Лаодикийской церкви в книге Откровения заканчивается удивительными словами. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». И буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Вот кто сядет рядом со Христом, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам и нам сегодня лично. Аминь.